Вы, конечно, не забыли, что мы занимаемся социальной доктриной, и, в частности, в прошлый раз у нас с вами была тема об основах социального служения или социальной деятельности церкви и христианина. Ну и вот я хочу вам в связи с этим напомнить одну прямую антиномию, которую можно наблюдать в Евангелии. С одной стороны, Христос говорит: «Царство мое не от мира сего». Помните, правда же? Более того, апостол призывает не любить мира, ни того, что в нем. Христос говорит, что не ищите, что пить, что есть, во что одеться. Правда? Совершенно налицо. Если кто не отречется не только от всех этих благ, но даже от своих родных, не может быть моим учеником. Посмотрите, какие сильные, решительные заявления. Кстати, это вам пример. Иногда мы берем один какой-то текст, берем отдельные слова из Евангелия и на них уже строим целую систему мысли, забыв и о другом, что эти слова подчас являются выражением только одной из сторон того вопроса или той реальности, о которой мы говорим. Потому что с другой-то стороны, что мы видим? Очень интересные вещи. Помните в Евангелии от Матфея, когда на страшном суде придут, и что он скажет? «Я был голоден, и вы накормили меня. Я был раздет, и вы одели меня. Был в темнице, вы посетили меня». То есть, видите, и апостол Иоанн Богослов еще сильнее пишет: «Будем любить не словом или языком, а делом и истиною». То есть, вы слышите, прямые вот, правда, противоположные же утверждения. С одной стороны, не любите мир и не того, что в нем. С другой стороны, сам Христос кормит там 5000 человек, 4000 человека, защищает учеников своих, которые даже колосья растирали, когда? В субботу. Представляете, что такое нарушение закона, кажется, Моисееве. Так вот, видите, какая действительно, выражаясь этим нерусским словом, антиномичность, ну, это греческое слово, все-таки более близкое нам, какая антиномичность проглядывается или просматривается или выражается в Евангелии, если подойти к этим всем выражениям односторонне. Тогда начинается беда. Потому что один будет защищать только эту сторону, другой будет говорить о противоположном. И верно. Оказывается, в истории христианства эти две стороны выразили себя, причем в достаточно крайней степени. Это очень интересное явление. Об этом очень хорошо пишет протоиерей Сергий Булгаков. «Средние века и новое время, пишет он, настолько противоположны и вместе с тем настолько схожи между собой, как вогнутость и выпуклость одного и того же рельефа, рассматриваемого с разных сторон. Средние века утверждали только божественное начало в жизни. Стремясь во имя этого божественного начала задавить человеческое начало и его свободу, они впадали, стараясь это делать, в святой сатанизм, как он пишет, в хулу на Духа Святого, ибо где Дух Господень, там свобода. Напротив, новое время – в своей односторонней реакции против Средневековья склонна и совсем позабыть о божественном начале в человеке. Всецело поглощенное развитием чистой человечности, оно стоит на границе безбожия, практически неудержимо переходящего в языческое многобожие, натурализм и идолопоклонство. Средневековье признавало безземное небо и только мирилась, как с неизбежным злом, с землей. Новое время знает главным образом землю, и только для частного, личного употребления, как бы по праздникам в храме, вспоминает небо. Вот такова его мысль. Ну, что он называет средневековьем, конечно, здесь Здесь, я думаю, если вы почитаете эту его работу «Средневековый идеал и новейшая культура», кстати, этот его сборник «Два града» очень интересный. Там вы найдете много просто не просто интересных, а очень полезных статей, эти «Два града». Там замечательная критика атеизма, материализма, да, вот этого искажения религии, как оно имело место хотя бы в 20 веке. Сейчас только прогрессирует это искажение. Вообще, имейте в виду этот его сборник. И он, по-моему, я думаю, что он, наверное, переиздавался сейчас. Если переиздавался, стоит его иметь. Так вот, что он подразумевал? Конечно, он говорил совсем не о тех аскетах раннего времени, о том четвертом, пятом веках, когда подвиги святых действительно поражали своей силою, и когда святые достигали потрясающего, конечно, убожения. Так он подразумевал здесь именно ту крайность, в которую впало христианское сознание, и особенно на Западе. Вы помните, что там происходило, как бичевали себе до крови, да, и ну, множество всяких вещей, не хочу говорить. В общем, и это хорошо было выражено в именовании подвига Франциска Ассизского «компассио», «сострадание». То есть считали, что чем больше страданий перенесут они в этом бренном мире, и чем более сильно накажут свою плоть, тем больше заслуг они приобретут на небе. Вот это Булгаков называет «безземным небом», и более того, называет святым сатанизмом. Святым в силу того, что плотские страсти там, конечно, изживались, но сатанизм потому, что по мере их изживания возгоралась еще больше гордыня. А это худшее из того, что может быть с любым подвижником. И любым христианином, но подвижником в том числе. Так вот, видите, какие две крайности. Вторая крайность, которая возникла после Реформации. Что здесь произошло? Вы представляете себе, конечно, что в католицизме, который породил затем протестантизм, в католицизме все подвиги и весь труд, как таковой, подвижнический, он был обусловлен чем? Мыслью о том, что эти подвиги откроют человеку небо. И не только откроют, но и дадут все благие дары, которые у него содержатся. Вот, вот этот вот труд, таким образом, был нацелен, кажется, на очень благую цель. Протестантизм отошел от этого, отверг всю идею заслуг, отверг саму идею подвига как такового, заявив, что человек спасается только верою. То взял эти слова, кстати, у апостола Павла. Человек спасается только верою, а не делами. И вот это примитивное сознание, да простят меня лютеране, лютера, именно примитивные, заземленные, когда под делами, разумели, не поняли, о чем пишет апостол Павел. Во-первых, он писал это о внешнем исполнении закона Моисеева. Кстати, вы обращали внимание, что очень часто в Евангелии мы находим несколько раз, когда Христос исцеляет именно в субботу, и какое возмущение поднималось против Него, вплоть до того, когда, например, Он, имеющим сухую руку, сказал «Стань на середину и протяни руку твою», и она стала здоровой, как другая. Так в бешенство пришли, и тут же, выйдя, устроили заговор, как бы его погубить, убить. Вы слышите? Вот вам какова реальность. С одной стороны, скрупулезное исполнение закона, и с другой стороны, жуткая, жуткая страсть. Какой же здесь Бог? Да за мысль даже убить человека за то, что он нарушил. Он как будто исцелил. Ясно, что Бог это исцеляет. Это неужели не ясно? Вот до какого ослепления, до какого сатанизма можно дойти вот в этом внешнем, я бы сказал, делании, вот в этом внешнем подвиге, внешнем исполнении закона. Так вот, когда апостол Павел писает, что человек спасается верою, а не делами, то, во-первых, в отношении иудеев это было сказано, что «а не делами закона». Христос об этом прекрасно показал. Во-вторых, мысль еще более глубокая, что наши дела сами по себе, они лишь постольку важны, под делами, разумеется, и подвиги, какие угодно, аскетические, лишь постольку, поскольку они приводят человека к состоянию смирения. Если этого нет, они превращают человека действительно в святого сатану. Так вот, видите, протестантизм отказался от идеи заслуг, самой идеи даже того, что дела, то есть подвиги, какие-то подвиги, молитвы, ну, все то, что мы подразумеваем под христианским деланием, что они могут спасти человека. Что в результате получилось? Очень любопытное психологическое явление. Те средневековые надеялись на свои дела и, конечно, глубоко ошибались. Эти отбросили вообще все дела. Забыли о том, что сей род изгоняется молитвою и постом. Под сим родом подразумевается не просто тот бес, которого изгонял Христос, а все мы в конечном счете подвержены страстям. И бесы страстей, как пишут отцы, очень интересное выражение, присидят этим страстям, то есть соединяются, подобные соединяются с подобным. И чем более развиваются страсти в человеке, тем более бесы присидят человеку. Правда, присидят не так, как у бесноватых людей, когда мучают тело. Здесь гораздо худшая бесноватость, душевная, а может даже быть и духовная. Так вот, протестантизм, отвергнув идею дел, впал в другую крайность. Крайность не менее тяжелую. В общем, трудно тут измерять, нет весов. Но, по крайней мере, крайность, когда вообще отвергнута вся христианская жизнь как таковая. Христианский подвиг как таковой. Мы спасаемся только верою. А веру дает Бог. Дальше мне приходилось их спрашивать. Вы понимаете, что вы утверждаете? Если веру дает Бог, значит, те, у кого нет веры, они обделены кем? Богом. И, следовательно, Бог виноват? Вы понимаете, что вы утверждаете? Бог, получается, виноват, если у него нет веры. Вы обвиняете тогда Бога. Это когда мы касались проблемы синергизма. Это сам термин, как я вам уже говорил неоднократно, сам термин этот решительно отвергается протестантизмом. Так вот, я бы сказал так, что первая концепция безземельного неба, первую концепцию можно уподобить, если обратиться к истории христологии, можно уподобить монофизитству. Помните, монофизитство чем характеризуется? Полным отрицанием какого-либо действия человеческого начала. Во Христе, только Бог. Человеческая природа вся подчинена, вся, если хотите, она умалена до предела. Монофизитство, единоприродность, божественная природа, если хотите, да полностью покорила и подчинила себе человеческую природу. В данном случае, в Средневековье, о котором пишет Булгаков, оно этим, кажется, и характеризуется. Когда божественное начало или духовное начало – полностью игнорирует вторую составную часть человека. Вот эта реформационная же идея, когда все внимание уже обращено не на аскезу, не на подвиг, если хотите, не на достижение подвигом и трудом Царства Божия, можно уподобить несторианству, в котором происходит резкое разделение, если хотите, духовного и телесного начала, если касаться человека, или, как вы помните из истории христологических споров, когда тоже не истории, ну, крайне несториане, несториане вообще говорили, что Бог, Слово, вселился в человека Иисуса. Ну, это крайняя такая степень несторианства. Полностью разделяли, так сказать, человеческое и божественное начало во Христе. Так я почему говорю об этих аналогиях? Оно очень важно для нас. И то, и другое есть крайность. Православие смотрит, и тут я применю еще один термин, который поможет нам точно понять, халкидонски на отношение человека к делу спасения, если хотите, к пониманию как подвига, так и веры, халкидонски, то есть говорит о том, что и то, и другое в человеке, помните, как соединилось, неизменно, не слитно, не раздельно, неразлучно, то есть придает полное звучание, полноту тому и другому началу. Бога человек Христос, а не Бог, который вселился в человека. И не человек, в котором Бог или присутствует, или отсутствует. Христианство говорит таким образом о чем? О том, что поскольку человек есть не только душа, но и тело, то оказывается, забота и о том, и о другом является законной, то есть соответствующей воле Божией, соответствующей природе человека. Когда мы говорим воле Божией, то есть соответствует природе человека. Вот. И здесь таким образом мы усматриваем, что с одной стороны, исключение обоих этих крайностей. И та, и другая крайность таким образом отрицаются христианством, православным христианством, конечно, как таковым. И утверждается тот принцип, который очень важен при нашем рассмотрении, я бы сказал, социального, что ли, служения христианина, понимания им труда как такового. Оказывается, этот труд и это служение человеческое, христианское человечество, оно должно учитывать эти обе стороны. Но как? Но как? Ведь очень интересные мы находим слова в Евангелии, когда Христос говорит: «Не ищите, что есть, что пить и во что одеться», с одной стороны, а с другой стороны, помните, чем заканчивается? «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его и дальше». И все это приложится вам. Кажется, если вы ищите в этой земной жизни Царство Божие, и точка. Нет. Он говорит и о телесной стороне человека. И это все приложится вам. Приложится как вторичное, то есть как по своей значимости, естественно, как временное, не как вечное и небесное, но приложится вам. В другом месте, помните, когда он говорит, если кто отречется и перечисляет там и родных, и близких, и возьмет крест свой и за мной пойдет, то тому человеку все это воздастся, и, как говорит, мерою утрясенную, нагнетенную, то есть воздастся больше, чем даже он думает, и больше, чем, неизмеримо больше, чем он, кажется, получает, когда заботится только о земном. Видите, христианство утверждает великий вот этот халкидонский принцип, принцип соединения заботы, оказывается, и о том, и о другом, но, как и в любом деле, какой бы мы ни делали, есть вещи первичные, есть вторичные и есть так далее. Мы говорим, во-первых, это вот цель. При этом необходимо и это, но это уже вторичное. Так и здесь тоже ищите прежде Царство Божие и правда Его. и это все приложится вам. Что утверждает христианство? Это, я вам скажу, вот это решение, если хотите, проблемы. Когда обвиняют, вам это придется это слышать неоднократно, когда обвиняют наших подвижников, обвиняют наше христианское аскетическое учение в том, что оно совершенно игнорирует тело, его потребности, игнорирует нужды общественные и так далее. Это глубокое заблуждение. Ничего не игнорирует. Но мы прекрасно знаем, там, где будет первичное, там будет и вторичное. И наоборот. Если мы все внимание уделим только телесным потребностям и забудем о главном, мы все теряем. Все теряем. Вы знаете, вот это второе начало, второе, я бы сказал, когда небо забывается, остается одна земля, она и породила, если хотите, всю современную цивилизацию. Вот об этом очень сильно, я вам тут, может быть, несколько раз процитирую Бердяева. У него очень... Иногда он здорово писал, хотя я его терпеть не могу, но иногда он писал очень здорово. Вот Бердяев дал вот такую яркую оценку вот этой психологии, чисто земной заинтересованности человека. «Буржуа, – писал он, – глубоко вкоренен в этом мире, доволен миром, в котором он устроился. Буржуя живет в конечном, он боится притяжения бесконечного. Трансцендентные мешают ему устроиться на земле. Буржуа может быть верующим, в кавычках, религиозным, в кавычках. И он даже взывает к вере и религии, в кавычках, чтобы сохранить свое положение в мире. Но религия буржуа есть всегда религия конечного, заковывающая в конечном. Она всегда закрывает духовную бесконечность. Поэтому, продолжает он, буржуа всегда раб. Он раб своей собственности и денег, раб воли к обогащению. Буржуа создает вечное царство, и вещи управляют им. Буржуа создает самое эффективное, самое нереальное, самое жуткое в своей нереальности царство денег. Ой, как актуально это звучит сейчас. Только сейчас называется не буржуа, а называется там бизнесмены и так далее. Буржуа не верит серьезно в существование иного мира. Не верит даже в том случае, если он формально исповедует какую-нибудь религиозную веру. Качество религии для него измеряется услугами, которые она, религия, оказывает для устройства этого мира и для сохранения его положения в этом мире. Он очень точно. Это действительно так. Религия нужна лишь постольку, поскольку она... Ну, несколько скрашивает обыденность этой жизни. Может быть, что-то дает какое-то, так сказать, успокоение, но не нацелена она, нацелена не на то. Ведь самое опасное – это изменение цели. Ведь что такое грех? Помните, он Флоренский очень хорошо дает этимологию этого слова. Да, это то есть это... стрелять мимо цели, не попадать в цель, ошибиться в цели. Вот что такое грех. Поэтому грех и есть беззаконие, то есть нарушение. Вот закон, на куда нужно пройти, в дверь, а он ломится в стену или в окно. Вот что такое, вот грех, что такое. Да, ну, я не буду уже приводить вам, то есть просто напомню только, Бердяев, насколько Бердяев прав, помните, цитирую Рокфеллера, его выступление в воскресной школе, когда он, ну, помните, может быть, вы об американской розе писал, что нужно обрезать беспощадно все слабые ростки вокруг нее, и это закон Божий. Или Хилла, это известную очень книгу, которая разошлась громадным тиражом, это «Думай и делай деньги». Вот. Когда он заканчивает свою эту тираду, говорит, если вы никогда не станете богатым, если не доведете до кипения страсть к деньгам. Вот до чего дойти уже. Понимаете, это уже, ну, окончательно предел уже. Все. Вся суть. Вот он, Бог. Дело в том, что скажу вам интересную вещь, что вот в XVI веке прежде всего это оказалось очень ярко заметным у кальвинистов. Католики с изумлением заметили, что протестанты начали необычайно преуспевать в своей внешней земной деятельности по сравнению с ними. Они просто изумлены, в чем дело? Они-то как понимали, католики, по-иудейски, чем ты праведнее, тем ты будешь и богаче. А тут вдруг наоборот получилось. Те никаких подвигов, все отвергли, все посты даже, как таковые. И у них потрясающий прогресс, потрясающее развитие. Они не поняли одной простой вещи, что протестанты всю энергию души, которая шла у тех же католиков на подвиги, на аскезу, ведь это души, не только же тело-то, так? Они, получив спасение только верой, обрели тем самым что? Все уже для спасения, ничего не надо же делать. И вся энергия души пошла у них на что? На земную деятельность. Вот, оказывается, оно в чем дело. На земную деятельность. И действительно, они, как говорит история, они в XVI веке уже добились довольно больших, ну, внешних успехов в своей хозяйственной, скажем так, жизни. Вот так. Наша эпоха как раз характеризуется победой этого второго начала. Небо все воли уходит в туман и исчезает. Бердяев по этому поводу тоже очень хорошо сказал. В нашем мире иерархия ценностей опрокинута. Вот правильно, именно опрокинута. Высшее становится низшим. Высшее задавлено. Ставится вопрос даже не о ценностях, творимых человеком, а о ценности самого человека. Цели человеческой жизни померкли. Человек перестал понимать, для чего он живет, и не имеет времени задуматься над смыслом жизни. Жизнь человека наполнена средствами к жизни, которые стали самоцелью. Подмена цели жизни средствами есть характерный процесс человеческой жизни, которому многое объясняется. Ой, как точно все эти слова относятся к нашему времени. Впрочем, и когда он жил, то же самое. Это уже этот процесс шел в огромной жизни. Сейчас мы уже видим, как человек вообще теряет свою ценность как таковую. Мы уже прямо сейчас идем уже к тому, что будет уже не человек, а какой-нибудь наночеловек или киборг какой-нибудь. Да, то есть нечто среднее между человеком и компьютером. Да, обещая тем самым бессмертие человеку. Полностью, вы знаете, само понимание личности даже исчезло как таковое. Человек приобретает уже характер как не просто инструмента, а вещи даже. И поэтому его жизнь уже не имеет никакой ценности. Вот. Вот это, я вам скажу, страшная беда, которая присутствует в той неверной ориентации, в той потере цели, которая произошла постепенно в истории человечества и очень ярко обнаружила себя сначала в протестантизме, затем уже в откровенном атеизме и материализме. Мы уже с вами, по-моему, говорили, в чем, так сказать, безумие, что ли, этого отступления, этой утраты. В чем безумие? Человек кажется разумный и совсем забывает о том, что он конечное существо – что его жизнь конечна, и никуда он от этого не денется, никуда, что бы он ни делал. И представьте себе такую картину. Идут вот на казнь люди, приговоренные к смертной казни. Знают они точно, они уже приговорены, приговор им объявлен, и они только идут к этой смертной казни. И вдруг что начинается? Кто-то обворовывает соседа, кто-то грабит, кто-то убивает. Ради чего? Ради того, чтобы, ну, как кажется ему, он может лучше вот идти. Здесь не такая каменистая почва, здесь, кажется, более гладкая. Представьте себе вот такую картину со стороны только. Что можно сказать об этих людях? Идут на смертную казнь. Эшафот всех ждет. И вот устраивают, Бог знает что тут. Какие свары, ссоры, драки, убийства, насилие, обманы. Обманы в чем? В чем? Ради чего? А как пройти по этой дорожке к эшафоту? Вы скажете, ясно, дом сумасшедших. Собрание сумасшедших. Только так можно сказать. А разве не это происходит в мире? Посмотрите, сколько убийств, ради чего? Ради того, чтобы пойти потом в ресторан? Поехать куда-то такое? Сколько обмана, сколько лицемерия, сколько лжи. А все идем куда? Точно каждый человек знает, он приговорен к смерти. И вот эти смертники, что начинают делать, что начинают делать? Боже мой, это какой-то кошмар. Вот недаром Достоевский писал, без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле – лишь и именно идея о бессмертии души человеческой. Ибо все остальные высшие идеи, которыми живет человек, лишь из нее одной вытекают. Бессмертие, обещая вечную жизнь, тем крепче, подумайте, что говорит Достоевский, бессмертие, обещая вечную жизнь, тем крепче связывает человека с землей, ибо только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле. И действительно, только тогда возможно благоустроение на земле, услышите, на земле, правильная человеческая деятельность. Только тогда возможно, когда она строится на нравственных и духовных истинных началах человека. На нравственных и духовных. Как только рушатся все нравственные устои, о каком благе на земле можно говорить? Круши, бомби, убивай, потому что завтра все умрем. Только на нравственных началах, крепких этих, евангельских началах жизни – можно построить, оказывается, и на земле-то благую жизнь. Без нее это невозможно. Очень любопытно я хочу вам отметить факт один. Одно высказывание американского одного историка культуры Уайта, который, отмечая различия между восточным и западным христианством, представляете, утверждал, что именно специфическое прочтение Библии, то есть отдельных его мест, ее мест, привело на Западе к возникновению вот этой вот технологической, я бы сказал, цивилизации. Вот этой современной технологической цивилизации, которая, поражая своей эффективностью, с одной стороны, приводит, как мы сейчас уже вот, начинаем видеть, к смертельной опасности, точнее, гибели самого Творца этой технологии. Сейчас мы видим, все кризисы сгущаются, и прямо, знаете, как идут вот к центру. О чем идет речь? Вот тут я хочу вам эти места прокомментировать библейские, потому что они действительно определили очень, очень во многом развитие западной цивилизации. И хочу вам показать, какое различие в понимании этих мест между западным то есть католическо-протестантским пониманием, и православным. Первый из этих библейских мест, будем давать читать первым, хотя хронологически оно не первое, но неважно. В Нагорной проповеди Христа он говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле», и так далее, где моль, ржа, воры подкапывают и так далее. «А собирайте себе сокровища на небе, где ничего этого не происходит». Так? «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Не можете служить Богу и мамоне. Не заботьтесь для души вашей, что есть, что пить», и так далее. Вот эти вот слова, как мы говорили, понятые средневековьем католицизмом, да, как осуждение земных потребностей, вот и привели вот к той крайности, о которой мы говорили с вами, как безземному небу. Но православие обращает внимание, что забыли на последние это слова, и это все приложится вам. Забыли. Православие утверждает, оказывается, что здесь сочетание, равновесие, все подлинная гармония между тем и другим, когда говорит Христос. Да, не заботьтесь, но ищите прежде Царство Божие, то есть чего? Истины, правды, тех нравственных начал, которые присущи человеку. Ищите этого. И тогда это все приложится вам. Апостол Павел пишет, что благочестие на все полезно, имея обетование жизни, настоящее и будущее. Вы слышите? Вы хотите, чтобы и в этой жизни все было? Будьте благочестивы, благочестивы, то есть верно, то есть истинно относитесь к христианским началам жизни. И оно полезно, имея обетование жизни, настоящее и будущее. Вот, оказывается, какие вещи. А вот послереформационное сознание, для него искушением стало другое библейское место, а именно, в первой чете было сказано: «Наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над всею землею и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Вот эти вот слова были поняты, истолкованы как вседозволенность в отношении природы. Слышите? Владычествуйте, то есть делайте, что хотите. Вместо понять, что делай и храни, возделывай и охраняй. Вот что такое владычество. Здесь они поняли, как полную подчиненность этого внешнего мира, это мир животных, самой природы. И человек стал на путь тиранического буквально господства над всем этим. Земля и все, что на ней, стало для него бездушным объектом. Сами животные даже рассматривались, если хотите, как совокупность каких-то инстинктов, знаете ли, как какой-то механизм даже, а не как живое существо. Сейчас, правда, уже в другую крайность впали, когда животные ценятся больше человека. Вот такое потребительское отношение, оно и привело к уродованию буквально нашей всей земной планеты, начиная с природы и кончая всеми ее составными частями. Это корежение природы – это полное насилие над ней, это избиение буквально всего. Ведь вы знаете, может быть, вы помните, что-то каждый час, что ли, исчезает какой-то вид на земле чего-то, или растения, или животного. Я забыл, что-то происходит прям постоянное, прям исчезновение каких-то видов, которые уже восстановить невозможно. Вот как в середине XIX века уничтожили красные волки были. Все, уничтожили последних, все, уже не восстановить. Уже сколько уссурийских тигров, что-то уже на счет, уже сколько их осталось. И так идет одно за другим. И животные, и растения, и птицы, и гады, и рыбы, и пресмыкающиеся, все уничтожается. Вы слышите? Все превращается в мертвую материю. Вы знаете, вот стоит запомнить вам это замечательное изречение Ивана Аксакова, который великолепно показал, к чему идет человечество, отвергая христианские принципы жизни. Я вам вот сейчас зачитаю это. Прогресс, отрицающий Бога и Христа, в конце концов становится регрессом. Цивилизация завершается одичанием, свобода – деспотизмом и рабством. Совлекший в себя образ Божий, человек неминуемо совлечет, уже совлекает в себя и образ человеческий, и возревнует об образе зверином. Я вам скажу, он так сильно сказал, это просто поразительно точно. Не просто, окажется, совлечет в себя образ человеческий, а возревнует и об образе зверином. Не знаю, что он имел в данном случае, только ли то, что люди озвереют, но здесь напрашивается и другая мысль. Возревнует, то есть поклонится этому зверю, Антихристу, когда уже люди совлекут в себя образ человеческий. Действительно поклонится, и придут все народы, и поклонятся перед ним. В этой социальной доктрине есть параграф, который называется «Труд, собственность». Говоря об этом, мы можем сказать, что, оказывается, в социальном служении христианина, если мы будем забывать о нравственном и духовном в этом служении, то одно внешнее материальное служение ничего не даст, как минимум. Более того, может привести к самым печальным последствиям для существования самой Церкви и самого христианства. Вот. А что это значит – забывать о духовном и нравственном начале этого служения? Речь идет о чем? О проповеди. О проповеди, вы слышите? Проповеди, объяснение, назидание того, что такое духовная жизнь. Как правильно относиться к труду? Как правильно понимать нашу всю внешнюю деятельность? Объяснять то, что когда, если внутри человека не будет соответствующего духовного, я бы сказал, потенциала, то никакая внешняя деятельность ни к чему не приведет. Так называемая эта внешняя любовь к человеку – это пустышка. Ой, об этом, знаете, как замечательно пишет Флоренский. Мне так понравилось, я выписал специально для вас это. Послушайте, он в своем столпе «Утверждение истины», что пишет. «Нельзя было бы сделать большей ошибки, как отождествить духовную любовь ведающего истину, то есть христианина, с альтруистическими эмоциями и стремлением ко благу человечества». Слышите? Нельзя, кажется, предположить большую ошибку, как отождествить духовную любовь христианскую с альтруистическими эмоциями и стремлением ко благу человечества, которое опирается, в лучшем случае, на естественное сочувствие или на отвлеченные идеи. Ну вот, мы просто сочувствуем человеку, и все. Для любви вот этой альтруистической, пишет он, для любви в последнем, он называет иудейском смысле, все начинается и кончается в эмпирическом деле, то есть вот этом внешнем деле. Вот, давайте делать то, давайте делать. Так? Все начинается и кончается в эмпирическом деле. Ценность подвига, вот эти внешние деятельности, определяется его зримым действием. Что вы сделали? Давайте отчет. Что вы сделали? То-то построили, столько-то накормили, столько-то помогли. Зримым действием. Вы слышите, как он сильно пишет? Для любви в этом смысле, иудейском, Все начинается и кончается в эмпирическом деле. Ценность подвига определяется его зримым действием. Кстати, видите, он называет это иудейским, иудейский смысл. Но это он в данном случае относится к Евангелию, когда для иудеев исполнение внешнего закона являлось не только главным, а единственной, если хотите, целью. Но для духовной любви, уже в смысле христианском, эта ценность лишь мишура. Как сильно пишут, лишь мишура. Так называемая любовь вне Бога есть не любовь, а лишь естественное, космическое, то есть природное явление, столь же мало подлежащее христианской безусловной оценке, как вот тот вы, я думаю, обратите внимание, вот эту любовь, как он называет, как и физиологические функции желудка. Вот эта альтруистическая любовь, которая покоится на сочувствии, на эмоциях, и забывающие о духовной любви, подобно физиологическим функциям желудка. Ну, жалко нам. Нам жалко, вон, какая-нибудь там собаку подбили, там кошку мучают. Что угодно. Нам же жалко. Жалко, конечно. Естественно. Естественно. Это плохо? Нет. Это хорошо? Это не христианская любовь. Это природная, естественная. А христианская любовь какая же интересная. Нет больше любви, как кто положит душу свою за друзей своих. Христианская любовь всегда связана с чем? С отдачей хотя бы части самого себя, жертвой со стороны себя. Но не только это. Это опять-таки, я вам скажу, это еще внешняя сторона. Если говорить уже по существу христианской любви, то она возможна только там и только в той степени, в какой человеческое сердце очищается от страстей. Знаете, на людях и смерть красна. Самый отъявленный трус может совершить подвиг на людях. Мать Тереза, из которой восхваляет весь мир, только говорила, взывала: «О, женщины, не делайте абортов! Приносите всех этих детей, рожайте и приносите их всех мне!» Ну, как звучит? Правда же великолепно? Вы чувствуете? Ну, что это такое? Ну, не может серьезный человек такую вещь сказать. Ну, не может. Это что такое? Или хвастовство, или безумие, или просто чистое тщеславие. Уже не знаю, что сказать. Нужно же учесть, что вот это внешнее служение, оно очень часто бывает поражено чем? Тщеславием. Насквозь пронизано им. И тогда ничего христианского здесь не остается. И, безусловно, та деятельность, в которой нет христианского начала любви, в конце концов, пойдет в прахом. Ничего не будет. Вы слышите? Никакой пользы не будет. Никому. Ни человеку, творящему это, ни людям, которому, как кажется, человек хочет что-то помочь и сделать. В основах социальной концепции об этом хорошо сказано. С христианской точки зрения труд сам по себе не является безусловной ценностью. Он становится благословенным, когда является собой соработничество Господу и способствует исполнению Его замысла о мире и человеке. Ну, сказано, видите, так очень прикровенно. Потому что такое соработничество Богу? Если бы Богу было нужно устроить это земное благополучие, он бы одно слово, и все. И все были бы в раю. И камни превратил бы в хлеб. Что такое сработничество Богу? И дальше. И способствует исполнению его замысла о мире и человеке. Какие его замыслы о мире и человеке? Какие? Но ясно не устроение Царства Божия на земле. То есть не Царство Божие, а Царство на земле. Ясно, что не это. Иначе он пришел бы, Христос, не не сыном плотника, как это читали, а пришел бы сыном кесаря. Какой же это замысел? Ясно, какой замысел его, чтобы человек стал достойным Бога по чистоте своей души, чтобы стал богоподобным, а не скотоподобным, и тем более не дьяволоподобным. Поэтому о подвиге Иоанн Пророк, это сотрудник, сподвижник Варсонофия Великого, писал: «Истинный труд не может быть без смирения, ибо сам по себе труд суетен и не вменяется ни во что». Запомните, пожалуйста, потому что можно, знаете, суетиться. Ой, целый день как белка в колесе носиться, и всю жизнь, и остаться без пользы. Истинный труд не может быть без смирения, ибо сам по себе труд, сам по себе суетен и не вменяется ни во что. Ох, как сильно сказано! Поэтому здесь в концепции сказано: «Церковь благословляет всякий труд, направленный на благо людей». Вот под благом, повторяю, опять нужно разуметь, не вот то несторианское или постреформационное, не материалистическое только понимание под благом, разумеется, вот, а вот прежде всего духовное, и затем и материальное. Поэтому каждое христианское дело должно быть, насколько это возможно. Иногда связано со словом, иногда с примером, слышите? Иногда с книгой. Вы слышите? Это очень важно, друзья мои. Каждое вот дело, которое христиане хотят совершить в отношении других людей и помочь им, должно быть сопряжено с чем-то, вот, духовным началом. Книжечку какую-то хорошую дать, слово какое-то сказать. Какое? Не какое-нибудь, ясно. А какое? Речь о христианстве, например. Хотя бы несколько слов. Или пример, по крайней мере, какой-то показать. Это в высшей степени важно. Я вам скажу, ничто так не назидает, как непосредственный пример человека. И в то же время ничто так не разрушает душу человека, как это безобразный, отрицательный пример, который он видит в лице данного христианина. Это же очень важно. Поэтому вот в концепции тут сказано, что Церковь благословляет всякий труд, направленный на благо людей. Благо. Это благо всегда двустороннее, всегда. Не одностороннее, а двустороннее. То есть имеет то и другое. Как человек двусоставной, так и здесь. Вот. Ну, и тут еще параграф у вас, который также примыкает к пониманию социального служения. Речь идет о собственности. Тут, так сказать, в концепции хорошо сказано, что Церковь не определяет прав людей на собственность. Однако материальная сторона человеческой жизни не остается вне ее поля. С одной стороны, Церковь помнит и говорит о хлебе насущном, полагая, что каждый человек должен иметь достаточно средств для достойного существования. Вместе с тем Церковь предостерегает от чрезмерного увлечения материальными благами, осуждает тех, кто обольщается заботами, богатством и наслаждениями житейскими. Я вам скажу, что вот к этому параграфу, может быть, самый лучший бы эпиграф был, это Евангелие от Луки, 16 глава. Это притча о неправедном домоправителе. О чем там идет речь? Надеюсь, вы все помните, когда хозяин дал управлять и своим имением, дал как? Во временное управление, большое имение. Управитель кому-то там дает что-то, ну, одним словом, занимается необходимыми делами. И вот вдруг на него донос, что он что-то поступает не так. И помните, как он начинает действовать. Сколько должен? 100? Пиши 80. Это чего там, пшеница, что ли? 100 мер масла? Пиши 50. Но самое поразительное, что... И когда хозяин узнал об этом, ну, что он должен сделать? Это же обман хозяина. Должен 100, а ты пиши 80. Вместо 100 – 50. Что должен сделать хозяин? В том-то вот притча-то. Вот, видите, вот надо быть как осторожным с притчами. Это же притча. И вдруг здесь же выражена-то идея. И похвалил хозяин домоправителя неправедного. Слышите? О чем говорит эта притча евангельская? Она говорит о нашей жизни. Все мы чем-то владеем. Все мы что-то имеем. Все. А вот распоряжаться этим мы можем по-разному. Каждому Бог дает что-то такое. Как мы будем распоряжаться, ой, как это важно. Кстати, скажу вам, что все мы, домоправители, неправедные. То есть неправильно мы поступаем всегда. И в отношении и к себе самим, и к нашим вещам, и по отношению к другим людям. Сколько мы согрешаем? Кстати, вот о вещах меньше всего говорят. А ведь святые отцы называли это большим грехом. Неправильное отношение к тем вещам, которые у нас имеются. Нельзя относиться к вещам бросово. Знаете, они за это в монастырях строго наказывали. Духовники и епитимью давали тем, кто небрежно относился к своей там одежде, к вещам и так далее. Ты должен относиться к этому так же честно, как мы должны относиться и к другим людям. Все, что дается тебе, дается же от Бога. И ты, друг, тебе Бог дал, хватит свой пиджак там куда-нибудь и выбросил, да? Можно ли так? Попробуйте вот так, вам какой-нибудь там, да, вот владыка ректор даст вам что-нибудь, а возьмете и бросите вот так. Ну как? Слышите? Даже по-человечески рассуждая, мы понимаем, как надо, спасибо. Все, тем более, что я вижу, что это мне нужно, и вдруг я небрежно буду относиться. Оказывается, очень важно относиться правильно, правильно, честно по отношению и к вещам. Так вот, все мы что-то имеем. И, к сожалению, все мы неправедны в той или иной степени, но все мы, к сожалению, погрешаем в этом отношении. Поэтому названы мы все домоправители неправедные. Но чем мы можем, так сказать, поправить свое положение? Чем? Вот Евангелие очень хорошо показано. Вот, оказывается, чем? Милостыней, помощью, милосердием, насколько это возможно, насколько это находится в руках наших. Милость превозносится над судом. Вот это, оказывается, милосердие или любовь к другому человеку, да, она, оказывается, покрывает множество грехов. И похвалил хозяин домоправителя неправедного. И дальше там помните, что какие слова в Евангелии сказано? Что, может быть, и они вас примут в свои обители. Вот те люди, которым вы оказали милосердие. Я почему останавливаюсь еще на этой притче, что, к сожалению, очень часто, вот, ну, не к сожалению, но очень часто задают вопросы, как же понять-то? Неправедный, а тут друг его хвалит. С чего же это? Он обманщик, а ему похвала. Так вот, оказывается, параграф «Это собственность», вот этот социальный концепт, он очень отчетливо говорит, все, что мы имеем, это милость Божия. Во мгновение ока все мы можем потерять. Все. Вплоть до своего тела. И у нас нет ни малейшей гарантии. Ни малейшей. Вот я вам говорил, 40-летний. Богатейший человек России, 40 лет, скоропостижная смерть. Вот там все. Все потерял человек. Во мгновение, причем именно во мгновение ока. Я помню, прочитал это сообщение просто. Если думаю, да чего яркий пример это? Какой же замечательный пример, который должен обратить к самим себе. Вот, поэтому собственность по учению церкви это не мое, а мне дано только в распоряжение. И распоряжаться я должен как? Мы знаем, блаженны милостивые, ибо те помилованы будут. Вот. Материальные блага, пишет концепция, не могут сделать человека счастливым. Я помню, мне священник рассказывал, как они, увлеченные материализмом, в начале 20 века, все говорили, вот, материальные блага, благо людей, дадим счастье людям, вот, обездоленным. И вдруг, говорит, читаем в газетах, молодой миллионер кончает жизнь самоубийством. Говорит, мы были потрясены и ошарашены все. Как? У него уже все было. И кончает жизнь самоубийством. Поэтому церковь так говорит о собственности. Это дар Божий, и к этому дару нужно относиться благовением и по-евангельски. Ну, здесь еще речь идет о том, что церковь признает существование многообразных форм собственности. Вот. В то же время отторжение и передел собственности с попранием прав ее законных владельцев не могут быть одобрены церковью. Но это само собой разумеется. Особую форму собственности предоставляет имущество религиозных организаций, пишет об этом и пишет о необходимости пожертвования, поскольку церковь существует на пожертвование. И это, поэтому заповедь о пожертвованиях стоит уже и в Библии, об этом сказано, и в ряду основных заповедей, данных человеку Богом. Правда, при условии, конечно. При условии. Каком условии? Что когда это пожертвование необходимо. Когда тот или иной монастырь или тот или иной приход не превращается в фирму. Потому что очень легко превратить в фирму. Знаете, у нас что-то в концу 15 века церковь владела, по-моему, половиной всех земель, точно я не помню. Вы, может быть, помните это? Это половиной всех земель. Вот вам пожертвование. Умирает богатый человек, и монастыри, значит, с крепостными крестьянами, дает деревни. Там вместо того, чтобы отпустить крестьян, дать им свободу, а их оставляет в том же положении. Вот тут уже ничего хорошего нет. Поэтому даже и сами пожертвования на церковь, они опять-таки должны быть разумными. Действительно, вон, вот создается храм из ничего. Конечно, надо. А когда в церковь внутри, вместо того, чтобы сделать порядок, чистоту и благообразие, когда начинают золотом украшать всякие... Да, что это такое? Вон, читаю, смотрю, на Украине какой-то храм ограбили. Так, и там что-то украли золотых вещей, что-то на несколько килограмм. Ну, что это такое? Золото. Зачем это нужно? Вот, поэтому и здесь тоже благотворительность тоже должна быть с рассуждением. Вообще, скажу вам так, отцы учили, нет добродетели без рассуждения. И поэтому пожертвование церкви – это действительно одна из заповедей. Церкви в каком смысле? Храму, монастырю, нуждающимся. Когда же там начинается расширение хранилищ, да, когда начинается уже развитие уже не церковной жизни, а безмерная хозяйственная жизнь развивается, тогда невольно усомнишься, действительно, надо ли это.